أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Сегодня, иншаллах, будем говорить об алкоголе и как ислам относится к алкоголю, и как ислам подошел к этой проблеме в обществе. И прежде чем говорить непосредственно о том, какие есть проблемы от этого напитка для человека в отдельности и для общества в целом, мне бы хотелось вернуться к Корану, чтобы рассказать о том, как был запрещен алкоголь. Потому что, во-первых, есть до сих пор люди, которые задают такие вопросы. А есть ли в Коране аяты, запрещающие употребление алкоголя? Даже некоторые отрицают, что в Коране таких аятов нет вообще. И это как бы якобы выдумка каких-то ученых и так далее. Во-первых. Во-вторых, я хочу вернуться к этим аятам, потому что тоже есть неправильные понятия и неправильные мнения. Это то, что ислам якобы внезапно запретил алкоголь без подготовки людей к этому запрещению и без никакой этапности. И отсюда якобы возникали из-за такого так называемого, как люди говорят, сухого закона, якобы возникали другие проблемы в обществе, из которых, например, распространение наркотиков как бы в замене алкоголя. Поэтому давайте мы вернемся к Корану и посмотрим, какие аяты в Коране говорят об этом и каким образом был запрещен этот напиток. Во-первых, необходимо сказать, что арабы в то время, когда появился Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и появился Коран, и начал Аллах послать Коран пророку Мухаммеду, в то время арабы очень и очень сильно любили вино. Его употребляли очень часто, его уважали, про него написали даже стихотворение, настолько они любили этот напиток. И в это общество появляется Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк от Аллаха. Поэтому запрещение вина не было, как некоторые считают, внезапно и не было одним приказом. Это было этапное запрещение, с помощью которого подготовлены были люди уже к этому запрещению. И эта подготовка шла не один год, и не два года, и не три, больше. Мы знаем, что жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, делится на два периода. Даже аяты и суры Корана, мы их делим, ученые их делят, в зависимости от времени их послания, на два вида. Это те аяты, которые были посланы до переселения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и мусульман из города Мекка в город Аль-Мадина, и аяты, которые были посланы после переселения. Все аяты, которые были посланы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, до переселения из Мекки в Медину, а этот период длился почти 13 лет, все эти аяты не содержали в основном никаких приказов. Эти аяты в основном были направлены на увеличение и на подъем степень веры, на исправление веру у людей, на учение, как надо верить в Аллаха, кто такой Аллах, что такое Судний день, кто такой пророк, что такое книга Аллаха, усиление веры и нравственности людей. В основном без никаких приказов. Это только один был приказ читать намаз и молитву. А другие приказы не было их до переселения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это очень важно говорить об этом, потому что это очень важно, когда мы подходим к человеку, который уже сильно верит, и начинаем ему говорить, что Аллах так велил и так не велил. Потому что он уже понимает, что значит Аллах сказал. Он представляет, что это. И он понимает, что значит Аллах запретил и что значит Аллах разрешил. Он это четко понимает, потому что он верующий человек. И вот так проходит 13 лет именно с такими аятами, с такими уроками. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в город Аль-Мадина. И начали появляться вопросы у сподвижников относительно вина. Что за напиток, как относится к нему ислам. И была послана первая ая, это в суре номер 2, ая номер 219, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Они спрашивают тебя о вине и мейсер», имея в виду азартные игры. «Скажи, в них обоих великий грех и некая польза для людей, но грех их больше пользы». Значит, первый аят, который говорит о том, как относится ислам к этому напитку. Как вы видите, здесь никакого прямого запрещения нет. Просто здесь равновесие, как бы, Аллах дает нам самим, чтобы мы сравнили. Здесь есть некая польза, но зато его грех намного превосходит этой пользы. Поэтому выбирайте сами, как бы. Нет приказа от Аллаха. И на этом этапе, на самом деле, некоторые люди, некоторые сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрали этот выбор, прекратить пить и употреблять этот напиток. Но некоторые продолжали. Проходит определенное время, один сподвижник в нетрезвом состоянии стоит и читает намаз. И путается словами, причем меняет коренным образом значение аятов. Он читал сурат Аль-Кафирун, где говорится: «О неверные, я не стану поклоняться тому, чему вы поклоняетесь». Но он это читал: «О неверные, я поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь». Совершенно по-другому. И отсюда была послана второй аят в суре номер 4, ая номер 43. «О вы, которые уверовали, не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, чтобы вы поняли, что вы говорите». Это второй этап запрещения. И как вы видите, тоже Аллах, субхану ва тааля, не приказывает, что надо полностью отказаться от этого напитка, а говорит: только во время молитвы вы не должны быть пьяны. А мы знаем, что мусульмане читают намаз, мы читаем намаз 5 раз в день. Значит, это как бы ограничение, мудрое ограничение во время и в количестве употребления алкоголя. Человек, который хочет еще пить, он должен регулировать это, он должен уменьшать, скажем, количество приемов и количество, скажем, и объема. потому что он должен себя готовить к намазу. Это своего рода ограничение. И потом, когда уже стало пятый, это был уже пятый или шестой год после переселения мусульманов в город Аль-Мадина, значит, прошли почти 19 лет с момента появления пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Только через такое время Аллах посылает окончательное запрещение вина в суре номер 5, ая номер 90-91. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «О вы, которые уверовали, вино и мейсер, жертвенники, стрелы – это мерзость из деяния сатани. Сторонитесь же этого, может быть, вы окажетесь счастливыми». Шайтан или сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и мейсером и отклонит вас от поминания Аллаха и от молитвы. Удержитесь ли вы? Значит, здесь уже, услышав эти аяты, сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане, сказали: «Удержимся, удерживаемся, удерживаемся». Потому что они уже были полностью готовы к этому запрещению. Они прошли полностью, полную подготовку. Даже говорят историки, что когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, послал одного человека, чтобы объявить о том, что Аллах запретил вино, некоторые люди держали во рту глоток вина, во рту он держит, хочет его проглотить, услышав посла пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, заявляет о запрещении, он выплюнул то, что даже у него было во рту. Настолько они были готовы к этому запрещению. И кто сохранил, потому что раньше араби даже сохранили вино у себя в домах и так далее, кто сохранил это, они выкидывали все на улицу. Даже говорят, что улицы города Аль-Мадина наполнялись вином, что даже можно было думать, что как будто шел дождь. Настолько они были готовы к этому запрещению. Поэтому мы говорим, что запрещение вина и запрещение алкоголя, это произошло этапно. Это не произошло внезапно одним приказом, это произошло через длительную подготовку людей. Поэтому и мы сегодня говорим, что когда человек только что принимает ислам, мы должны, я не говорю, мы должны ему сказать: «Да, сегодня пей, разрешено тебе сегодня». Нет, но мы должны его готовить, прежде чем его ознакомить с тем, что запрещено и что разрешено, мы должны его ознакомить с Аллахом. Мы должны его учить, кто такой Аллах, и что значит Аллах запретил, и что значит Аллах разрешил. Мы должны его к этому готовить, чтобы он потом не припирался и не отказался от запрещения и от приказов Аллаха. О том, что наркотики стали распространяться в связи с этим, тоже это неправильно. Потому что, если мы посмотрим без всяких предварительных, скажем, мнений относительно ислама, мы увидим, что на самом деле наркотики распространены в тех странах, где употребляется алкоголь. Употребление наркотиков происходит именно в тех странах, где употребляется алкоголь, а не где запрещается его употребление. А на самом деле его, ну, скажем, подготовка этих наркотиков, выращивание этих наркотиков происходит в тех странах, я бы не сказал, где запрещен алкоголь, настолько, где имеются социальные проблемы, где имеются войны, где люди живут бедными, где люди хотят найти для себя пищу, найти для себя деньги, чтобы себя кормить, поскольку они в очень плохом состоянии. Я не оправдаю этих людей. Наоборот, это великий грех тоже, когда распространяются наркотики. Это очень и очень великий грех, но я хочу сказать, это не связано с запрещением алкоголя. Для этого есть другие причины. Значит, как мы видели, что нет неправильно как некоторые думают, что ислам или что в Коране нет прямых аятов, которые запрещают употребление алкоголя. Это неправильно, как мы видели, есть аяты, причем есть три этапа запрещения, о которых мы сказали. Есть еще к этим аятам, есть и изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что мы не можем говорить о том, что мы должны только посмотреть, что написано в Коране. Коран – это как руководство. В нем написаны основные положения, основные моменты религии. А потом расшифровка и объяснение это возлагалось на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Например, если мы возьмем такой пример, очень простой, по поводу намаза, скажем. В Коране написано о том, что надо читать намаз. Об этом написано. Но в Коране не написано, как читать намаз, сколько ракаатов там надо читать, сколько раз в день надо читать. Это оставалось на пророка, чтобы он объяснил людям. Поэтому без изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мы не обойдемся. Поэтому давайте и посмотрим, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал и какие у него были изречения относительно этого напитка. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вино – это источник мерзостей и наивеликий грех. Вино – это источник мерзостей и наивеликий грех. И кто употребляет вино, он готов оставлять молитву и готов упасть на свою мать и на свою папиную и маминую тетку. Об этом мы будем говорить попозже, что имеет в виду Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал, он готов упасть на свою мать и на свою маминую и папиную тетку. Но, как вы видите, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал вино, что это наивеликий грех. Это источник всех других мерзостей. Потому что на самом деле, но об этом еще у нас будет разговор попозже, когда человек потеряет контроль над собой, он готов идти на любой другой грех. И в том числе на изнасилование самых даже близких. Не дай Аллах. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующий хадис. Все, что опьяняет, это вино. А вино запрещено. Почему я перевожу этот хадис? Потому что некоторые говорят, что в Коране написано, что вино запрещено. Запрещено употреблять вино. А не говорится о других напитках. Не говорится о других спиртных напитках, алкогольных напитках. Почему вы как бы обобщали и говорили, что значит все запрещено? Хотя в Коране написано только относительно вино. Мы говорим, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь как раз объясняет. И говорит, все, что опьяняет, все, что приводит к этому состоянию, он является вином, имея в виду, он имеет то же самый приказ, что имеет вино. Потому что суть один и тот же, что человек теряет разум и теряет контроль над собой. И даже с точки зрения арабского языка, слово вино, что означает хамр. Хамр это, если с точки зрения арабского языка подойти, слово «хамр» означает то, что опьяняет. Поэтому мы говорим, когда Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране относительно только вина, потому что на самом деле невозможно, не то что невозможно, и это не будет уважительно со стороны Корана, когда происходит перечисление всех алкогольных напитков. Представитель их запрещен, значит, все, что имеет те же самые действия на разум человека и на его тело, на его органы, на его организм, он тоже возьмет и на него тоже действует тот же приказ относительно вина. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, все, что опьяняет, является вином, и вино запрещено. Поэтому нельзя здесь говорить о том, что, значит, другие спиртные напитки более, скажем, слабые или, не знаю, другие разновидности разрешены. Все, что относится к напиткам опьяняющим, этот напиток будет запрещен. Другой хадис тоже объясняет нам и отвечает на другой вопрос. Потому что некоторые говорят, я не употребляю алкоголь в таком количестве, чтобы терять, скажем, разум и контроль над собой. Я употребляю в меру и никогда не становлюсь пьяным. Поэтому здесь тоже смысл запрещения для меня как бы отпадает. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает этим людям и говорит, все, что его большое количество опьяняет, его маленькое количество запрещено. Почему такой, возникает вопрос, а почему такой строгий запрещение? Почему так строго относится ислам к алкоголю? Что даже маленькое количество, от которого может быть человек не становится пьяным, все равно запрещено. Во-первых, потому что количество алкоголя, приводящее к опьянению, это очень относительное понятие в зависимости от людей. Одного приводит к этому состоянию один стакан, а другого одна бутылка. Значит, здесь мы не можем и нельзя сказать, маленькое количество разрешено, а большое количество запрещено. А потом возникает уже вопрос, а что такое маленькое количество? Это сколько, скажем, миллилитров? Это сколько процентов и так далее и тому подобное. И все люди будут пить и говорят, это для меня маленькое количество, это для меня маленькое количество, хотя и отсюда мы потеряем суд и потеряем смысл запрещения. Во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на практике, то мы увидим, что много людей, немало людей, не могут себя сдерживать. Сдержать себя, как они якобы заявляют, что я могу себя контролировать. Это неправильно. И есть такой профессор из Австралии, его зовут Джон Мюрт. Он писал книгу в медицине, называется «Справочник врача общей практики». Он пишет о проблеме алкоголизма и употребления алкоголя. И посмотрите, какой процент он приводит. Он говорит, в США 20-30% людей употребляют алкоголь в избыточном, вредном для здоровья количестве. 20-30% не могут себя контролировать из тех, кто употребляет алкоголь. А в Австралии, он тоже самый, он пишет, в Австралии 69,5% взрослого населения употребляет алкоголь до состояния бытового пьянства. Вот это не мусульманин, которому интересно, чтобы это запрещение алкоголя и так далее. Он с точки зрения медицины подходит и приводит такие цифры, что в США, в Америке 20-30% не могут сдержать себя и употребляют это во вредном для здоровья количестве, а в Австралии 69,5% до бытового пьянства употребляет, до такого состояния употребляет алкоголь. Вот отсюда мы говорим, нельзя сказать, что давайте только маленькое количество, потому что это такой напиток, при котором человек не может, причем, как мы уже видели, многие не могут контролировать себя. Еще одна причина, это то, что мы знаем, что есть такая болезнь, алкоголизм. И не установлено, с точки зрения, я подчеркиваю, медицины, не установлено, какое количество алкоголя может привести к алкоголизму. У одного человека бывает, что очень маленькое количество приводит его в это состояние, а другой человек пьет и не становится алкоголиком. Но мы не можем это прогнозировать. Мы не можем с точки зрения медицины сказать этому человеку, ты можешь столько пить и не становишься алкоголиком, а этот человек, мы скажем ему, ты не можешь, потому что ты при маленьком количестве можешь стать алкоголиком. Такого теста или такой прогноз мы не можем давать. Даже есть такая брошюрка, выпущена Национальным советом Люксембурга по алкоголизму. Книга именно называется «Алкоголизм в семье». Вот в этой книжке, выпущенной на французском языке, они говорят, что алкоголь – это такой вещество непредсказуемое, который действует по-разному на людей, и бывает, что маленькие количества приводят одного человека в болезнь алкоголизм. Это пишется тоже не мусульманами, чтобы здесь сомневаться, якобы, что есть интересы в запрещении. Это, я еще подчеркиваю, эта информация написана в этой брошюрке, которая называется «Алкоголизм в семье», выпущена Национальным советом Люксембурга по алкоголизму. И отсюда мы еще вернемся, говорим, это не просто так ислам очень строго относится к алкоголю и говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что то, что его большое количество опьяняет, его маленькое количество запрещается. Это от этого есть причины, о которых мы уже видели. И в-третьих, даже человек, который уверен, что он может сдерживать себя, мы говорим ему, но ты становишься плохим примером для окружающих. Потому что есть люди, которые начали пить, ссылаясь на сосед, что вот мой сосед пьет и не стал алкоголиком. И он начинает пить, и он становится алкоголиком. Потому что они ссылаются на этих людей, и это, конечно, тоже плохо оказывается на окружающих. Поэтому мы хотим еще раз подчеркивать, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и ислам не зря запретили так строго алкоголь. Есть от этого причина. И давайте сейчас мы поговорим о вредностях алкоголя на человека в отдельности и на общество в целом. И прежде чем говорить, я хочу перечислять 6 вещей, которые на сохранение которых ислам всегда направляет свои, скажем, приказы и свои законы. Ислам хочет, чтобы у человека сохранились 6 вещей. Это его религия, это его разум, это его здоровье, это его имущество, это его потомство и это его честь. Как мы видим, ислам не смотрит на человека в отдельности. Ислам не смотрит только на здоровье человека. Ислам не смотрит только на его деньги. Ислам смотрит на человека в целом. Рисуется сохранить все эти вещи в целом, не только его здоровье, не только его деньги. Поэтому давайте мы посмотрим, как влияет алкоголь на каждую сторону. Как он влияет на религию, как он влияет на разум, как он влияет на здоровье, на потомство и так далее. И начинаем с религии. Как вы уже видели, что алкоголь, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, очень строго говорил о нем. Даже есть такой хадис, где Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: проклят тот, который его употребляет, тот, который его выжимает, тот, который его продает, тот, который его подает и так далее. Настолько ислам строго относится к этому напитку. И Аллах уже, как вы слышали, сказал о том, что шайтан желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и майсером, и отклонит вас от поминания Аллаха и от молитвы. Вот этот напиток, который отклоняет нас поминать Аллаха, от молитвы отклоняет нас, о котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что проклят тот, который его употребляет, и так далее, как мы уже слышали. О котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что этот напиток является источником всех других грехов. Конечно, он портит нам свою религию. И, конечно, человек, употребляющий алкоголь, это не человек, близкий к Аллаху. Он отдаляет себя от Аллаха и от религии, и он этим разрушает свою религию. Это очень ценно у человека. Но я хочу здесь подчеркнуть, что нельзя смотреть на человека, который употребляет алкоголь, что это враг для нас, и что Аллах никогда его не примет. Это неправильно. Несмотря на то, что это очень великий грех, мы должны сказать этим людям, мы должны им объяснить, что Аллах всегда готов воспринимать их и принимать их прощение. Потому что Аллах никогда не откажется от своего раба, который просит у него прощения. Всегда Аллах готов воспринимать нас, чтобы простить нас, когда мы просим у Аллаха прощения. И нельзя никак сказать человеку, ты много пьешь, тебя Аллах никогда не примет. Это уже очень и очень, скажем, большая ошибка совершенно будет. Наоборот, мы должны этим людям объяснить, что Аллах всегда готов вас принимать и принимать ваше прощение, когда вы просите у него прощения. Есть такая маленькая история, рассказывается о том, что однажды один ученый увидел одного пьяного, лежит на земле, говорит, он в нетрезвом состоянии, он говорит, «Субхан Аллах», вспоминает Аллаха, ну нетрезвый, и пахнет изо рта. А этот ученый подошел и промыл ему рот. Просто он при себе сказал, ну неприятно, пусть чистим хотя бы ртом, будет вспоминать Аллаха. И ушел этот ученый. Приходит на утренний намаз в мечеть и услышал одного, читает намаз и плачет. Он смотрит, это тот пьяный, которого я вчера или в этой ночи промыл ему рот, когда он был пьяным. И он удивился, как он встал на намаз. Как он встал на намаз, как он плачет даже, настолько он сосредоточен в том, что он читает в намазе. Он пошел, не стал его спрашивать. И когда во сне он услышал голос, говорит ему, этому ученому, «Ты почистил ему рот ради нас, а мы почистили его душу ради тебя». Потому что ты так поступил с ним. Значит, я хочу сказать, что несмотря на то, что это великий грех, мы должны очень бережно относиться к этим людям и бережно им объяснить. И никогда не имеем права закрывать перед ними двери Аллаха и сказать им, Аллах вас не примет. Это тогда наша большая ошибка, причем очень рискованная ошибка. Как влияет алкоголь на разум человека? Значит, я не хочу говорить о важности разума у человека, потому что всем понятно, что, во-первых, это одно из главных отличий человека от других существ, созданных Аллахом, во-первых. Во-вторых, это очевидно, что мы с помощью разума, который Аллах нам давал, мы выбираем свой путь, мы выбираем быть верующим или нет, мы выбираем быть хорошими или нет и так далее. И с помощью разума мы строим наше общество, мы ищем себе пропитание, мы ищем себе то, что лучше. Это именно с помощью разума. И именно с помощью разума мы контролируем себя. Поэтому, потеряв разум, этот человек, который теряет свой разум, он теряет много и много. И он теряет, может быть, одну из самых ценных вещей, которые он имеет. И какие бывают последствия? Ну, скажем, берем сначала потери разума при, скажем, в нетрезвом состоянии. Какой от этого последствий? Во-первых, например, это всякие, поскольку человек уже теряет контроль над собой. Он не знает, что делает. Мы видим отсюда много аварий. Даже вот этот, еще раз ссылаясь на то, что пишет профессор Джан Мёрт в своей книге, он пишет, что 50% автомобильных аварий происходит по вине пьяных водителей или пешеходов. 50% автоаварий. Если мы говорим о пожарах, я привожу один пример, вот недавно читал одну статью, где написано, в одном секторе, жилом секторе, были в течение одного года 127 пожаров. Из них 37 по вине людей в нетрезвом состоянии. 37 из 127. И причем из-за этих пожаров, 127 пожаров, умерло 5 человек. Из них 4 были в нетрезвом состоянии. Вот видите, как это сказывается, скажем, на жизнь человека. Скажем, значит, аварии и пожары. Убийства. Сколько мы слышим по телевизору, и мы видим, и по соседству, что один убил другого, когда они собрались пить вместе и дошли до пьянства, и один убил другого. Даже я знаю, когда один убил своего брата, когда отмечали вместе день рождения, и в нетрезвом состоянии убил своего брата ножом. И эти случаи, я не скажу, что так часто возникают, что каждый день, но все-таки это не редкость. И даже не стало так удивительно для некоторых людей, когда они слышат об этом по телевизору. Скажем, изнасилование. Вот только что мы сказали изречение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И кто его принимает, имея в виду вину, он готов упасть на свою мать и на свою папину и маминую тетку. Почему? Потому что он не трезвый. Он не знает, что он делает. И готов изнасиловать в этом состоянии даже самых близких. И я помню даже, когда профессор в медицинском университете нам рассказывала о том, что один мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии, его жены не было дома, он изнасиловал своих то ли двоих, то ли троих дочерей. И они были еще подростки, если не меньше по возрасту, он изнасиловал их и причем заразил их сифилисом, потому что он был больным сифилисом. Потому что он уже не понимает, что делает. Он терял контроль над собой. То же самое сюда мы можем отнести самоубийство. Самоубийство. Я тоже помню, когда мы проходили судебную медицину, когда нам рассказывали о причинах самоубийства, и сюда немаловажную роль играет самоубийство во время алкогольного опьянения. Когда человек убивает себя, повесил себя или прыгнул откуда и так далее. Откуда-то. Значит, это влияние алкоголя на разум во время алкогольного опьянения. И что мы получаем от этого? Ну, конечно, еще алкоголь влияет на разум, скажем, в плане слабоумия. Есть такая болезнь, мы говорим с точки зрения медицины, это деменция. Деменция – это и есть приобретенный хронический прогрессирующий нарушение памяти и интеллекта, приводящий к распаду личности у человека. Это бывает слабоумие. Здесь мы говорим, раз приобретенный, мы говорим не о врожденном, а мы говорим о деменции, это в старческом возрасте. И причины этого заболевания, основные три причины – это дегенеративные заболевания мозга, но это занимает большую часть, 60%. Вторая причина – это атеросклероз. И третья причина – это алкоголизм. Это в плане потери разума не то, что на время алкогольного опьянения, это уже человек становится больным, психическим больным, слабоумным уже на всю жизнь. Значит, алкоголь не так, скажем, равнодушно относится к нашему разуму. Как влияет алкоголь на здоровье человека? Сюда мы должны еще раз напомнить, как он влияет на здоровье человека, о тех вещах, о которых мы уже сказали. Это возникновение всяких пожаров, автоаварий, изнасилования, самоубийства и так далее. Это тоже влияние на здоровье человека, который сам он употребляет, и на здоровье людей, которые его окружают. Это тоже влияние на здоровье. А второе еще, мы можем перечислять некоторые заболевания, в развитии которых алкоголь играет определенную роль, причем иногда ведущую роль. Вот я перечисляю некоторые заболевания. Эти данные мы взяли из книги, которая называется «Терапия», перевод с английского, «Руководство для врачей и студентов». Это тоже не религиозная книга, имею в виду, в которой, скажем, автор интересуется запрещением. Это с точки зрения медицины. Только с точки зрения медицины, какие есть заболевания, которые развиваются, и в развитии которых алкоголь играет роль. Вот, например, рак пищевода. Пишется в этой книге, что люди, употребляющие алкоголь, они имеют в 12 раз больше риск заболеть раком пищевода, чем люди, не употребляющие алкоголь. Риск заболеть раком пищевода увеличивается у этих людей в 12 раз больше. Скажем, острые хронические гастриты, язвы желудка и 12-перстной кишки. Тоже здесь алкоголь имеет определенную роль. Острый панкреатит. Это поражение поджелудочной железы. Причем этот острый панкреатит, это очень коварное заболевание, которое иногда, причем у молодых людей, приводит к смерти. И даже врачи не смогут их спасти от острого панкреатита, потому что есть разные формы заболеваний, но есть некоторые формы, когда ферменты поджелудочной железы выходят в активной форме и начинают пожирать все, что навстречу. И отсюда страдает весь организм, отсюда страдает, даже это приводит к шоку и приводит к смерти этих людей. А острый панкреатит, 70% его причина, это две, это алкоголь и желчекаменная болезнь. Причем алкоголь и желчекаменная болезнь здесь, ну, может быть, они между собой делят до половины, значит, где-то 35% уйдет на алкоголь, если не больше. Острый панкреатит, от которого, я подчеркиваю, иногда умирают люди, и медики не могут их спасти. Причем здесь в молодом возрасте. Тоже хронический панкреатит, это тоже заболевание, в развитии которого алкоголь играет роль, даже говорят, 90% больных – это больные, употребляющие алкоголь. Хроническое или алкогольное поражение печени. Сюда входят три заболевания, скажем, алкогольный гепатоз, алкогольный гепатит и цирроз печени. Алкогольное поражение печени. В Америке алкогольное поражение печени – это четвертая причина смерти у взрослого населения в возрасте от 35 до 55 лет. Это четвертая причина смерти у людей. Алкогольное поражение печени. Даже рак печени, он развивается у людей, у которых есть рак печени, у 70% и 90% этих людей имеется цирроз печени, в развитии которого, конечно, как мы уже видели, играет роль алкоголь. Значит, это лишь некоторые заболевания, которые возникают и в развитии которых алкоголь играет большую роль. И давайте поговорим еще об одном заболевании отдельно, это алкоголизм. И еще напоминаю, ссылаясь на Национальный совет Люксембурга, что приводит к алкоголизму иногда даже маленькое количество. И нельзя прогнозировать, и мы не можем прогнозировать, какое количество приведет к этому заболеванию, и какое нет. Давайте посмотрим, насколько это заболевание, алкоголизм, часто встречается. Потому что некоторые говорят, многие пьют, а мало этих больных. Давайте посмотрим. Тоже Джон Нёрд пишет в своей книге, что в США алкоголизмом страдает 5-7% взрослого населения. Я думаю, что это не так мизерное количество. 5-7% населения США страдает алкоголизмом. А в Австралии алкоголизмом страдает до 10% населения. Значит, это нередко. Это нередкость, когда люди приходят в такое состояние и когда это заболевание, алкоголизм, возникает у них. А какие бывают страдания у этих больных? Чтобы мы представляли, что значит алкоголизм, чем они страдают, эти больные. Давайте очень быстренько перечисляем некоторые виды, тоже ссылаясь на профессора Джон Нёрд в своей книге. Он пишет, во-первых, есть так есть изменения личности и социальные действия у этих больных алкоголизмом. Какие? Это, например, раздражительность, это асоциальное поведение, это тревожность, это навязчивые страхи, это ревность, это подозрительность и идеи преследования, это психические напряжения, это разрыв родственных связей и жестокие обращения с детьми, это снижение работоспособности, нарушение памяти, финансовые трудности, несчастные случаи, автоаварии, правонарушение, личная запущенность, низкая самооценка, суицидальные попытки самоубийства. Вот это, скажем, изменение личности. А есть еще неврологические, психические и соматические, имею в виду поражение органов, заболеваний. Есть еще, ну, сюда относит он, скажем, депрессия, эпилепсия, бессонница, ночные кошмары, артериальная гипертония, поражение сердца, кардиомиопатия, такое заболевание, поражение печени, о чем мы сказали, поджелудочной железы, желудка, сексуальные расстройства, тремор, ожирение и другие метаболические изменения. И отдельно абстинентный синдром, или по-другому так называем, мы можем назвать синдром отмены, когда человек готов идти на все, лишь бы найти дозу, чтобы уменьшать своего страдания, он готов на убийство идти, он готов на укражу, он готов на все, что угодно, он продает все, что имеет дома, чтобы купить эту бутылку, чтобы отдалить от себя от страданий. Это абстинентный синдром, это алкогольный делирий. Делирий – это когда человек начинает, возникает у него галлюцинации, слуховые, зрительные, причем иногда угрожающего характера, и даже некоторые кончают самоубийством. Это алкоголизм, некоторые страдания. А здесь возникает вопрос, а страдают ли окружающие больного алкоголизмом? Конечно, страдают. Даже, еще раз ссылаясь на брошюрку Национального совета Люксембурга, там пишется, что 10 тысяч алкоголиков из-за 10 тысяч страдает вокруг них 25-40 тысяч человек. Значит, если у нас 10 больных, из-за них страдает 25 или 40 окружающие, это его близкие, это его мать, это его дети, это его жена, его соседи и так далее. Значит, это не проблема только того человека, который употребляет, а это проблема даже и окружающей его. Поэтому мы говорим, что надо быть, и не зря ислам был так строгим к этому напитку. И здесь я хочу упомянуть одну вещь, о которой говорится в этой брошюрке Национального совета Люксембурга, где они пишут под заголовком «Неправильные идеи относительно алкоголизма». Они пишут «Неправильно, что некоторые считают, что пиво не приводит к алкоголизму». Что ну, это очень, скажем, низким процентом напиток и не приводит. Они считают, вот имею в виду, авторы этой брошюрки, что это неправильная идея, и сегодня наблюдается алкоголизм у тех людей, которые употребляют даже вот эти легкие, скажем, напитки, как пиво и так далее. Значит, это тоже неправильная идея. И после этого разговора относительно вредности на человека, на его здоровье, как мы видели, перечисляли аварии и так далее и тому подобное, и перечисляли заболевания, и перечисляли алкоголизм, конечно, не надо забывать о том, что инвалидность у этих больных возникает. Инвалидность возникает, причем в очень, очень иногда раннем возрасте, в 40 лет, 35 лет он уже инвалид. Даже одна член комиссии мне сказала, врач, она говорит, даже можно сказать, что очень много мы даем инвалидность тем людям, которые стали инвалидными именно из-за употребления алкоголя. Это тоже большой убыток для человека в отдельности и для общества в целом. Как влияет алкоголь на потомство человека? Здесь я хочу быстро перечислять и напомнить о том, что влияет на дети алкоголизм, влияет косвенно, когда, например, из-за изнасилования жестокое обращение с ними от их родителей пьяных. Это тоже влияние на детей. Это влияние на детей, когда все деньги семьи уходят именно на употребление алкоголя, остаются дети иногда не одеты, остаются раздеты, остаются голодные. Это тоже есть такое влияние. Есть влияние в плане воспитания этих детей. И есть влияние в плане развития, возникновения разводов между в семье из-за употребления алкоголя. Жена говорит, он стал пить, и это немало слышим, и это, конечно, влияет на детей. Но еще есть влияние на здоровье детей. Значит, если женщина употребляет алкоголь во время беременности. Вот, например, пишется в книге «Педиатрия». Книга «Педиатрия» тоже руководство для врачей и студентов, перевод с английского, там что пишется? Пишется следующее. Нельзя употреблять алкоголь во время беременности, потому что он нарушает рост плода и приводит к развитию аномалий головного мозга и скелета. И женщины, страдающие алкоголизмом, имеют угрозу рождения ребенка с комплексом врожденных пороков, известных как алкогольный синдром, который заключает в себе черепно-лицевые дефекты, поражение сердечно-сосудистой системы, аномалии развития конечностей, задержка роста и психического развития. Значит, рождается ребенок уже с таким синдромом, с такими дефектами, рождается фактически инвалидом. И еще пишется, что алкогольный синдром развивается у 30-40% детей от матерей во время беременности, часто употребляющих алкоголь, хотя бы в малых дозах, если женщина употребляет его. Развивается этот синдром, о котором мы сказали, у 30-40% детей, у которых их матери употребляли. И еще пишется, от 10-20% установленных случаев легкой и умеренной степени задержки интеллектуального развития связаны с воздействием алкоголя во время внутриутробного периода. Значит, это тоже влияние на здоровье, плюс к тем влияниям, о котором мы сказали, это изнасилование, это жестокие обращения и так далее. Значит, тоже на потомство влияет этот напиток, причем, как вы видели, не так, скажем, легким образом. Влияние алкоголя на имущество человека, на его деньги. Потому что есть такое мнение о том, что от продажи алкоголя мы получаем много денег. Да, получаем много денег. Но если мы будем сравнить, сколько уходит денег на устранение последствий алкоголя, на устранение, на лечение этих болезней, на лечение заболеваний, на скажем, этих восстановления после автоаварии, после, скажем, пожаров, на то, что становятся люди в молодом возрасте инвалидами, отсюда мы потеряем рабочую силу, на то, что даже дети рождаются больными, на то, что возникают разводы и разрушение семей, на все это. Если мы будем считать те деньги, которые уходят на все это, конечно, это намного превосходит то количество денег, которые мы получаем от продажи, во-первых. Во-вторых, нельзя, я еще раз хочу подчеркнуть, нельзя смотреть на человека, как будто это только деньги. Человек, который болеет, человек, который уже живет в таком обществе отдельно, который болеет старым алкоголизмом, у которого возникают проблемы в семье, он не может спокойно жить со своей женой, со своими детьми, он постоянно беспокоится о своем здоровье. Зачем этому человеку нужны деньги? И он какое наслаждение получит от этих денег, этот человек? Я хочу сказать, что это неправильно. И да, получает деньги только те, которые продают. Но общество в целом и человек, который употребляет этот напиток, он не получает никакой денежной пользы от этого. Мы должны в этом признаваться. Потому что даже одна бутылька, или человек употреблял одну бутылку и попал в аварию, он будет сколько лечить в больнице, лечиться, сколько мы на него будем тратить деньги. Он будет в этот момент, конечно, он не работает. Вместо него кто-то работает, ну, скажем, если он на заводе и так далее. И он тоже продолжает получать свою зарплату, которую он должен был получить. И он получает еще на инвалидность, на больничный лист и так далее и тому подобное. Я хочу здесь, конечно, если будем считать правильно, как экономист, я думаю, что мы находим, что да, на самом деле деньги, уходящие на устранение последствий, намного превосходят прибыль от продажи. И, конечно, честь человека. Здесь, конечно, можно и не подробно говорить, потому что мы видим, я хочу просто вас призвать посмотреть на пьяного, который ходит на улице, орет, кричит, шатается, иногда спит на остановке, иногда спит в автобусе, от него течет. Это, конечно, уже этот человек не внушает уважения к себе. Даже наоборот, это позор для человека. И мы должны всегда просить у Аллаха, чтобы Он сохранил нас от этого состояния, не дай Аллах. И чтобы нас сохранить от этого, мы должны прислушаться к приказу Аллаха и отходить от этого напитка. Значит, честь человека тоже, она очень важна для, с точки зрения ислама. Ислам очень и очень бережет его честь. Он не смотрит на человека, как будто это, как некоторые говорят, животные, которые разговаривают. Нет, человек имеет большое превосходство перед Аллахом. И нельзя вести так себя, потеряв свой разум, потеряв свой интеллект и потеряв уважение к себе. Тоже это мы должны учитывать, когда мы говорим о вредностях некоторых вещей. И потом, я не буду об этом подробно говорить, уже понятно это. От всех этих последствий на человека, как это будет отражаться на общество в целом, я думаю, вот уже это очевидно, что от этого страдают не только пьющие, не только употребляющие, но и окружающие их и общество в целом. Вот поэтому я хочу сказать, что ислам не зря строго относился к этому напитку. И очень в строгом виде его запретил, и даже его маленькое количество, потому что мы видели, какие последствия мы получаем от него, как человек отдельности, так и общества в целом. И тут же я хочу напомнить о том, что когда ислам запретил этот напиток и запретил любое, что вредно человеку, он вместе запрещения и на месте этих вещей он много что разрешил. Ислам, запрещая вино и алкоголь, он разрешил многие и другие напитки, от которых человек получает наслаждение, от которых человеку становится приятно, но никогда от них не становится ему вредно. Поэтому нельзя обвинять ислам, что он, как бы, якобы, как некоторые говорят, это религия запрещений. Нет, запрещение в исламе – это исключение. И посмотрите, и послушайте, что Аллах Субханаху Ва Тааля говорит. Аллах говорит в суре номер 2, аят 168. «О люди, ешьте то, что на земле дозволено, благим, и не следуйте по стопам сатаны, ведь он для вас враг явный». Этот напиток коварно влияет на нас, на человека, на общество, и мы должны от него отказаться и слушаться Аллаха. И дай Аллах, чтобы мы все были такими. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.